В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем наш эфир. В студии для вас работает Елена Рябовская. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Я напомню, на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Кроме того, вы можете слушать нас на 105,9 FM и заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или Facebook-страница «Крым Реалии». Там есть трансляция нашего эфира, и вы можете оставлять там свои вопросы и комментарии. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06-926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Сегодня в нашей программе будем говорить вот о чем. Пловец-марафонец, диссидент Олег Софяник из Севастополя выехал на материковую часть Украины. Об этом стало известно накануне. Ранее Олег Софяник заявлял, в частности, в эфире радио «Крым Реалии» о том, что на полуострове за ним, вероятно, ведется слежка, и он опасался повторения в отношении него мер карательной психиатрии. От карательной психиатрии он пострадал еще в советское время, об этом обо всем напомним. И теперь Олег Софяник утверждает, что при выезде из Крыма представители пограничной службы ФСБ России заявили ему, что возможности вернуться в Крым у него не будет. Об этом обо всем расскажем подробнее и расспросим непосредственно у самого Олега Софяника. Кто такой Олег Софяник? Давайте начнем с того, что послушаем небольшую справку.
Олег Софяник – пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. Родился в 1964 году в Севастополе. Осуществил более полусотни марафонских заплывов, наиболее длинный из них через Южно-Китайское море, длиной 350 километров. Софяник также переплыл Средиземное и Мраморное моря, проливы Босфор вдоль и поперек и Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстоянии до 100 километров вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время. В 2019 году Олег Софяник совершил два заплыва в память о 75-й годовщине депортации крымско-татарского народа. В апреле дистанция в 1 километр в Севастополе, в октябре 30-километровый от мыса Лукул на западе Крыма до бухты Омега в Севастополе. В советское время стал жертвой карательной психиатрии. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению. В 1985 году во время прогулки на круизном лайнере, следующему по маршруту Одесса-Батуми, выпрыгнул за борт с намерением доплыть до Турции. Был задержан, вскоре обвинен по статье «Незаконное пересечение границы». Свои действия объяснил нежеланием жить в Советском Союзе. В феврале 2020 года Олег Софяник заявил об угрозе принудительного заключения в психиатрическую больницу Севастополя. Весной несколько раз пытался выехать на материковую часть Украины, но, по словам Олега Софяника, его не выпустили российские пограничники.
Олег Софяник с нами на прямой телефонной связи. Пловец-марафонец, диссидент из Севастополя. Олег Алексеевич, я приветствую вас в нашем эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо огромное. Я очень рад, что нахожусь уже на территории свободной Украины. Второй день эмоции переполняют, потому что вырваться из этого путинского концлагеря, это было невероятно. Когда я вчера ехал на границу, я, честно говоря, не думал, что меня пропустят. Был, как говорится, один шанс из тысячи. Ну, для меня я так думал. А вот либо не пропустят, либо вообще задержат, арестуют. Вот. Хотя, может быть, в чем-то я был прав. Буквально час назад уже здесь, на российский номер, звонят из Центра по противодействию экстремизму. А из Севастополя они, видимо, не знали, что я выехал. Видимо, так у них работает система, не слажена. И вот пригласили на беседу на улицу Пушкина.
Это впервые у вас такое, или вас уже раньше приглашали на такую беседу?
Были, но я отказывался с ними встречаться. Сейчас он мне сказал, что вы должны прийти, хотите этого вы или нет. Я говорю, а в чем причина? Ваши интернет-публикации, ваши заявления. Я говорю, что будете уголовное дело возбуждать. Все зависит от нашей с вами беседы. Вот человек представился, назывался Дмитрий Алексеевичем. Вот, фамилию назвать отказался. Вот его номер плюс 77 915 643-46-61.
Олег Алексеевич, я предлагаю к этому вопросу еще вернуться. Начнем давайте с того, что вы еще в апреле рассказывали радио «Крым Реалии» о том, что вы дважды, только в апреле, пытались выехать на материковую часть Украины, и дважды вам не разрешали это сделать российские пограничники. В чем была тогда причина? Это было как-то связано с карантином, и как вам в результате удалось это сделать накануне?
Я дважды пытался 17 и 27 апреля выехать из Крыма. Они тогда заявляли, что вообще выезд всем гражданам Российской Федерации запрещен. То есть это были карантинные меры. А я так думаю. Ну и тем не менее, все равно меня долго держали, там смотрели документы, там, ну, потом, значит, отказывали. А как бы вчера я выехал, ну, на удивление, очень легко. Сейчас такая система, то есть, что премьер Мишустин, российский премьер, сделал дополнение к закону вот, о порядке выезда из Российской Федерации, что лица, имеющие двойное гражданство, то есть, могут покинуть пределы Российской Федерации. И вот я вчера приехал на границу в Армянске. Даешь два паспорта, русский и украинский, пограничникам. Они уходят туда, куда-то с этими паспортами, видимо, в штаб себе. Минут через 40, минут 40 эти паспорта держат, потом уже приглашают пройти вот через вот такое там проволочное заграждение, коридор такой, вот, с двух сторон проволокой, как бы огражденный он. И уже проходишь там на таможню и вот к пунктам оформления, значит, где к пограничному контролю, к паспортному контролю. А показал паспорта, достаточно быстро меня обычно долго держали. Единственное, что долго держали они там, ну как сравнительно, минут 30 они смотрели по базе данных, нет ли у меня долгов, нет ли у меня кредитов, а вот, все ли там уплачены налоги и так далее, и так далее. Ну, говорят, все, он чистый, выходят офицеры, то есть можете его оформлять, таможенники, заявили пограничникам. А там минут 10 они смотрели паспорта, вот по базе данных там по компьютеру своему проверяли. А затем девушка, вот пограничный контролер, говорит, сейчас придет старший и будет делать вам официальное заявление. Ну, приходит старший смены, офицер пограничный, старший лейтенант, по-моему, вот, говорит, с камерой приходит. Представьтесь, говорит, на камеру, ну, говорит, там, Софьяник или Алексей, 4 мая 1964 года рождения. А вот после чего он заявляет, что вам разрешен однократный выезд из Российской Федерации. А дальнейшее ваше возвращение в Российскую Федерацию нежелательно.
А что это значит? И предоставили ли вам какие-то документы?
Нет, документы они не предоставили, они сняли на видеокамеру. А я говорю, ну, в принципе, вам понятно все. Говорит, да, говорю, мне все понятно. Ну, счастливого пути, говорю, вам счастливо оставаться. Ну, вот так мы разошлись. То есть я не стал узнавать. А вообще, да, формально они, поскольку у меня есть российский паспорт, как и у любого человека, который есть российский паспорт, запретить въезд они не могут. Но здесь тогда нужно выдавать какой-то документ. Вот, тогда этот документ можно обжаловать, а это не действует уже как бы, ну, неформально, так сказать, произвольно. Что вот на камеру, потом, если ты будешь заезжать, то вот мы там тебя или не пустим, или там, ну, скорее всего, будут неприятности, скорее всего, там арестуют или посадят, там, ну, а за что найдут, вот. Поэтому у меня особого желания возвращаться, конечно, нет, и там, вдобавок, я сам подавал заявление, это в конце апреля, 27 апреля, на аннуляцию российского паспорта.
Расскажите, кстати, что, расскажите, пожалуйста, что с этим заявлением, учитывая то, что вы заявляли о намерении выйти из российского гражданства уже тогда, когда были введены карантинные мероприятия, удалось ли вам это заявление подать и на какой стадии сейчас эта процедура?
Я отправил заявление Министерству внутренних дел Российской Федерации на аннуляцию российского паспорта, который был мне выдан насильно, незаконно, в нарушение Будапештского меморандума. И поскольку оккупация Крыма незаконна, и вообще выдача вот этих вот российских аусвайсов путинских, она как бы, ну, незаконна, она противоречит международным всем законам и договорам. Вот, и... Отправил такое заявление. В МВД ответа нет. Ответа нет. И я, честно говоря, и не ожидал, что там будет какой-то ответ, потому что если им на этом основании аннулировать мой паспорт, это значит признать там незаконность оккупации Крыма. Но на что они не пойдут. А, скажем, до меня это делал Евгений Гайворонский, ялтинский блогер знаменитый, протестный активист. А, вот, они потом в конце концов там возбудили дело против него, что он подал фиктивные документы для получения российского паспорта. Вот. И уже на этом основании они уже тогда лишили его, аннулировали его российский паспорт и депортировали из России в Украину.
Да, мы рассказывали об этой истории тоже в нашем эфире. Я просто уточню для лучшего понимания наших слушателей, возможно, они не обратили на это внимание. У вас российский паспорт появился после начала аннексии Крыма России в 2014 году.
В 2015 году я долго не брал этот паспорт, но потом у меня умерла мама, там квартира, там какие-то имущественные вопросы, просто не имея его, там вообще невозможно было что-то делать в Крыму, вообще нельзя находиться тогда. А вот, поэтому я вот его, так сказать, получал тогда этот паспорт в апреле 15-го, 22 апреля 15-го года.
Мы рассказывали ранее в нашем эфире, вот на протяжении уже более чем 2 месяцев мы возвращаемся к этой теме, что сейчас действуют определенные такие правила пересечения административной границы и непосредственно со стороны материковой части Украины. У вас не было ли проблем, когда вы приехали на украинские пункты пропуска? И я помню, что вы обращались ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь выехать из Крыма. Получили ли вы ответ на этот запрос и было ли это результатом ответа?
Был, значит, я очень благодарен Антону Кореневичу, это представителю президента Украины по Автономной Республике Крым. Он мне очень здорово помогал, он постоянно был на связи со мной, когда я был вот в оккупированном Крыму, в Севастополе. А как только я вот заявил, что я планирую там в ближайшее время выехать из Крыма, была предупреждена вся украинская пограничная служба, чтобы меня пропускать и не чинить там никаких, там ни малейших препятствий. Вчера, когда я только ехал границу, он только 3 или 4 раза звонил мне, вот мы связывались еще на пути вот границы административной. И когда я прибыл туда, то есть меня, в общем, беспрепятственно пропустили буквально за несколько минут, и пришла машина вот с представителями вот президента, и меня отвезли в Херсон, там разместили в отеле, а потом я уже вот прибыл в Днепропетровскую область. То есть очень здорово, и я очень благодарен вот президенту Антону Кореневичу, представителю президента, за вот такое понимание, за помощь, за вот сочувствие в таких делах.
Олег Алексеевич, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Мы решили присоединить к нашему эфиру, попросили присоединиться также украинского адвоката Сергея Зайца. Это адвокат проекта Just Craft, для того, чтобы обсудить вот этот момент, связанный с якобы запретом вам на въезд в Крым, о котором вам устно сказали. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Смотрите, пограничное управление ФСБ России пока публично не комментировало информацию о том, что, возможно, введены какие-то ограничения в отношении Олега Софяника, и вы слышали, что сам Олег Алексеевич сказал о том, что ему озвучили вот такую информацию только в устном порядке. Можно ли как-то проверить, соответствует ли эта информация действительности, и ну, действительно ли введены какие-то ограничения на попытку, если будет попытка вернуться на полуостров?
Вы знаете, проверить это, безусловно, можно. Можно обратиться с запросом по электронной почте в российские органы. А тут вопрос в другом. Дело в том, что Олег Алексеевич абсолютно верно озвучил ситуацию, что поскольку его успели в кавычках обелетить, то есть вручить ему российский паспорт, то отказать во въезде на территорию, контролируемую Российской Федерацией, россияне не смогут. Формальных оснований для этого нет, поэтому вероятность того, что в действительности существует такой запрос, она на самом деле невысокая. Но в любом случае, я так понимаю, что с одной стороны есть страх, что страх за свою жизнь, если он все-таки решит туда поехать. С другой стороны, есть серьезные опасения, а это связано все-таки с временными и с финансовыми затратами, если попытка въехать окажется безрезультатной. Для этого, безусловно, стоит прежде всего сделать запрос в органы, которые контролируют въезд-выезд, и, соответственно, после этого уже иметь такую информацию. Но вероятность того, что эта информация подтвердится, она в данном случае является невысокой. На самом деле это связано с наличием российского паспорта. Хотя российский паспорт и не признается ни в соответствии с законодательством Украины, ни большинством стран мира, для российских пограничников он все же является документами и тем документом, который они принимают во внимание.
Есть ли сейчас у Олега Софяника основания обращаться в какие-то судебные инстанции, в частности, возможно, в международные, учитывая ту информацию, о которой он говорил, что, возможно, имел место факт давления на него еще непосредственно в Севастополе российскими органами, и если подтвердится информация о том, что он действительно не сможет попасть в Крым при попытке туда вернуться?
Вы знаете, на самом деле существует в данном случае, я слышу, достаточно много нарушений со стороны российских властей Европейской конвенции о защите прав человека, которые могут быть основанием для обращения в Европейский суд. Во-первых, это вопрос навязанного гражданства. И так как Олег Алексеевич объяснил эту ситуацию, он вынужден был получить российский паспорт просто для того, чтобы иметь возможность жить на оккупированной территории, и это правда. Без российского паспорта находиться на оккупированной территории, начиная с 2015 года, становилось все труднее, и последние несколько лет это практически невозможно. Это не доступ, нельзя получить ни доступ к банковским услугам, даже услуги почты ограничиваются, нельзя официально работать и так далее и тому подобное. Второе нарушение, которое здесь есть, это, ну, если существует официальный запрет, то это просто нарушение свободы передвижения. Я поясню, что свобода передвижения – это право, которое гарантировано каждому в пределах официальных границ государства. То есть в данном случае мы говорим о том, что власти Российской Федерации ограничили свободу передвижения по территории Украины. И въезд на территорию Украины, пусть даже временно оккупированную Российской Федерацией, и это уже является нарушением статьи 2-4 протокола. Но более серьезное нарушение, которое я здесь слышу и которое носит массовый характер, это, по сути, принуждение граждан Украины покидать оккупированную территорию. Создание таких условий, условий страха, условий нарушения прав человека, угрозы нарушения прав человека, которые, собственно, делают людей внутренне перемещенными лицами. Внутренне перемещенные лица – это те лица, которые вынуждены были покинуть постоянное место проживания для избежания, среди прочего, нарушения прав человека. Видя и зная, что происходит в Крыму, имея вот такие неприятные контакты с представителями российской власти, у Олега Алексеевича были все основания для того, чтобы покинуть оккупированную территорию. И такие ситуации на самом деле носят массовый характер, и с такими вопросами, безусловно, можно и нужно обращаться в Европейский суд по правам человека.
Спасибо вам большое. Это был украинский адвокат, проект Just Craft, Сергей Заяц. А я напомню, что с нами на прямой телефонной связи остается пловец-марафонец из Севастополя, советский диссидент Олег Софяник. Накануне стало известно о том, что Олег Софяник выехал из Крыма на материковую часть Украины. И, по словам самого Олега Софяника, при выезде представители Федеральной службы безопасности России, а именно пограничного управления, заявили ему о том, что возвращаться в Крым ему нежелательно, но документально это никак не подтвердили. Вот мы пытались выяснить, насколько может такая информация соответствовать действительности и как ее проверить. Олег Софяник с нами на прямой телефонной связи. Олег Алексеевич, вы планируете как-то выяснять, действительно ли официально существует запрет для вас на въезд в аннексированный Крым?
Ну, вы знаете, у меня особого желания нет, потому что возвращаться туда мне как-то не очень хочется, потому что это возвращаться, ну, на неприятности, мягко скажем, до Баку. Сегодня был звонок из полиции Центра по противодействию экстремизма ЦПЭ, такой филиал ФСБ, только подчиненный формально Министерству внутренних дел. Потом в феврале были эти звонки с требованием, значит, явиться, это спустя 23 года, даже больше, это спустя, больше 20 лет прошло, когда я освободился, явиться в психиатрическую больницу на свидетельствование, и там, когда прямо заявляли, что если вы не пойдете, то вас привезем в полицию, и вы там будете пожизненно. И причем вот сейчас, как мы видим, вот карательная психиатрия возродилась в путинской России. Шаман Габышев знаменитый, якутский шаман, который шел изгонять Путина. Он сейчас находится в психиатрической больнице Якутска. И это очень известный человек. Он по версии «Нью-Йорк Таймс», по-моему, в прошлом году был признан человеком года. Вот. Он находится в якутской психбольнице и признан опасным и судом Якутска. И он будет находиться там бессрочно. И вот по Крыму там, допустим, был такой активист диссидентского движения 70-х-80-х Александр Зайцев. Его многие знали в Севастополе. Он эколог такой, в балаклаве он там свои средства и по собственной инициативе там устроил фонтаны, там источники воды пробивал там вот по дороге там на Инжир, там на Серебряный пляж, это вот в балаклавском районе. Вот. Ну и в советское время он был достаточно активным диссидентом и помещался в психбольнице, но вот общего типа. Вот КГБ, когда пришла вот Россия, в 14-м году оккупировала Крым, произошла оккупация, он не принял эту оккупацию, он протестовал, высказывал свою неприязнь. Вот в сентябре 18-го он вывесил украинский флаг на балконе, это проспект Острякова, дом 42, квартира 59 у него была. Вот, пришла полиция, его арестовали, выломали дверь, в наручниках увезли его в райотдел, потом, по-моему, в райотдел или даже в ГУВД увозили, я не знаю этого точно. Потом его поместили в психиатрическую больницу севастопольскую принудительно, в январе 2019 года он скончался.
Мы сейчас не можем эту информацию проверить, но я все-таки хотела бы вернуться вот в нашем разговоре к тому, о чем вы рассказывали нам ранее в этом году. Вы высказывали действительно тогда опасения о том, что за вами может вестись слежка, и вы уже упомянули о том, что были, как вы говорите, с вами контакты от представителей психиатрической больницы в Севастополе. Тогда, когда мы эту тему обсуждали в эфире в феврале этого года, мои коллеги обращались непосредственно в психиатрическую больницу Севастополя с просьбой прокомментировать то, что вы сказали, но нам на запрос так и не ответили. У меня вопрос в другом. Вот то, о чем вы рассказали в начале этого года, да, что есть определенная угроза, возможно, даже вашей жизни. С чем это связано? После чего это началось? Возможно, вы что-то сделали, что-то сказали. С чем вы это связываете?
Ну, во-первых, я с самого начала активно не признавал оккупацию России Крыма, это я активно это высказывал, сотрудничал с крымско-татарскими вот организациями, с крымско-татарским движением, делал заплывы вот в поддержку крымских татар, делал публикации в интернете, на сайтах об истории правозащитного движения, этим тоже очень нравится, об истории побегов из Советского Союза. Ну и, видимо, вот по этим причине стал им неудобен, потому что в сущности в Крыму очень низкая протестная активность населения. Вот, заниматься им особенно неким и нечем. Поэтому вот такое было повышенное внимание вот ко мне. Но скорее всего, это было даже направлено на выдавливание, создать такую обстановку, что просто я уехал. Вот, потому что если бы захотели посадить, то уже посадили бы они.
Мы в справке, которую мы приводили в отношении вас, упоминали там о том, что вы в советское время стали жертвой карательной психиатрии. Сначала за отказ служить в советской армии, за отказ получать гражданство Советского Союза. Вот как вы не проводите параллели между тем, что с вами происходило тогда, в 80-х годах, и тем, что происходит с вами сейчас или же, возможно, вообще за последние 6 лет?
Да, это такое дежавю, что мы опять оказались, вот как на машине времени перенеслись в прошлое, что мы опять находимся в Советском Союзе, только путинская Россия гораздо хуже, чем СССР, где человек бесправен не только политически, в правовом плане, но и в экономическом плане. Вот. Безработица, нищета, человек не может отстоять какие-то свои там элементарные экономические права, потому что, по сути, путинская Россия – это феодально-крепостническое государство.
где у людей вообще нет даже там малейших прав, социально-экономических прав нет.
Вижу, что не все наши слушатели под нашей YouTube, Facebook трансляцией с вами согласны, очень по-разному реагируют на вашу историю. Кто-то, ну, правда, тяжело идентифицировать, откуда люди пишут. Кто-то пишет о том, что уехали вы из Крыма, так Крыму теперь легче. Это примерно я цитирую сейчас. Вот вы с кем-то обсуждали свое намерение выехать с полуострова, и как на это реагировали, возможно, ваши близкие, какие-то знакомые, соседи, вообще? Вот находила ли отклик ваша ситуация в вашем кругу общения?
Нет, меня очень много людей поддерживали. Во-первых, сейчас вот последние несколько месяцев, особенно после карантина, после краха экономики путинской, в самом Севастополе даже очень сильное протестное настроение и неприязнь к Путину, к его режиму у людей, потому что люди видят, что вся эта пропаганда – это фейковая пропаганда, что реально власть просто издевается над народом, если можно так сказать. Люди мне не интересны, интересны только их интересы олигархов Путина и его своры. Вот. Поэтому меня очень много людей поддерживало, выступали очень много. И такого дискомфорта, какой я раньше испытывал, там, в 2014-2015 году, когда был такой вот подъем такого ватного самосознания, сейчас такого нет уже.
Олег Алексеевич, подсказывает мне, что у нас есть слушатель. Добрый вечер. Кто вы, откуда? И, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Здравствуйте, Елена Римовская. Это Александр из Совсем России. И всем, кто слушает на 648 килогерц. Ну, хочу, во-первых, Олега Солярника поздравить с выездом в Украину. Это просто великое дело, что вы от наших негодяев уехали. А у меня три вопроса. Вот вы были когда в Крыму, вы как ощущали? Вот вы сейчас сказали, что в 2014-2015 много было вот этого такого имперского сознания. А вот на ваш взгляд, вот дальше все будет меньше этого имперского сознания. Второе. Вот сейчас выступал юрист на радио «Кремляне» на 648 и говорил, что вы можете подать в международный суд там, и так далее. Будете ли вы это делать? И третье. На ваш взгляд, какие вообще действия должна делать Украина и по поводу Крыма, и по поводу Донбасса? Вот как вы это видите? Вы человек, который был и диссидентом в советское время, и сейчас, вот как вы правильно сказали, в дизайн вернулись мы. Вот какие действия должно быть? А вам, Ирина Римовская, и радио «Кремля», или как всегда, удачи. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой телефонной связи Олег Софяник, пловец-марафонец, диссидент из Севастополя. Накануне стало известно о том, что Олег Софяник выехал на материковую часть Украины. Олег Алексеевич, если позволите, то давайте по порядку, чтобы мы не теряли нить разговора, начнем как раз с того, вот планируете ли вы обращаться, возможно, в какие-то международные судебные инстанции для того, чтобы обжаловать или как-то, как минимум, привлечь внимание к тому, что с вами происходило в Севастополе.
В принципе, да, я думал над этим вопросом. То есть обратиться можно в международные организации, в Европейский суд по правам человека, потому что даже не только по своему, там сказать, делу, по своему инциденту, а по другим людям, потому что в сущности Россия здесь нарушает свободу передвижения. Вот, она рвет родственные связи, дружественные связи, потому что, конечно, тут тоже очень такой тяжелый аспект, оставить там друзей, семью и порвать какие-то отношения с людьми близкими. И не иметь возможности там вернуться, приехать в гости. Конечно, и не только я в такой ситуации, очень много в такой ситуации людей оказались. Тот же лидер крымских татар Мустафа Джемилев, тот же Рифат Чубаров. Поэтому, конечно, этот вопрос, я думаю, будем обращаться. Если мне помогут юристы, Европейский суд по правам человека, какие-то международные организации. То есть с Россией нужно бороться и наказывать их на этом уровне, даже на правовом судебном уровне.
Олег Алексеевич, давайте сделаем небольшую паузу в нашем разговоре и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. С нами на прямой телефонной связи сегодня наш гость Олег Софяник, пловец-марафонец из Севастополя. Накануне он выехал на материковую часть Украины и пока в Крым возвращаться не планирует. Олег Алексеевич, у меня вот вопрос уже по второму вопросу нашего слушателя. Такая-то тавтология получилась, но все же. Он спросил вас о настроениях, да, какие настроения вот сейчас, спустя 6 лет после начала аннексии Крыма России. Я, наверное, от себя дополню, как эти настроения менялись за 6 лет и, возможно, как менялась ваша жизнь.
У нас сейчас очень сильная протестная активность такая вот среди севастопольцев, вот, которые живут, так сказать, жителей города, потому что когда начались эти там драконовские методы, меры вот, в связи с карантином, то есть люди потеряли работу, закрылись предприятия, началось массовое обнищание, государство не помогает абсолютно людям. Вот. То есть очень масса людей голодает, буквально голодает, там, по мусоркам лазит, там, собирает там какие-то там отходы.
Но вы же понимаете, что официальная версия совершенно иная. То есть российское руководство и российское руководство Севастополя в том числе рапортуют о том, что оказывает поддержку тем жителям Крыма и Севастополя, которые оказались в нужде. Это какой-то пример из вашего, возможно, круга общения?
Да нет, это абсолютно ложная информация, никакой поддержки там не оказывается. Вот, там, допустим, они сделали такой шаг пропагандистский, что вот имеющие детей могут получить там по 3000 рублей, там пособие безвозмездного от государства, когда люди стали обращаться, но это можно было только через сайт госуслуг тот же день рухнул, и очень многие люди просто не могли даже вот, технически там подать заявку на получение вот вот этого пособия путинского. Вот. Поэтому нет, никакой помощи никто никому оказывать там не собирается. Это государство олигархов, воров, бандитов. Это бандитская такая структура, путинская Россия, вот, с очень сильным таким вот тоталитарным фашистским уклоном. Поэтому тут люди это видят уже, и очень многие разочарованы. Рейтинг Путина упал уже, вот Левада-центр же подтверждает, где-то до 25% населения его только поддерживает. Он уже как бы теряет, полностью теряет симпатии российского населения.
Но сейчас, смотрите, вот сейчас...
Когда вот даже Галкин там выступал с пародией на Путина, но это же не просто так происходит. Там Путину недовольны уже там в Кремле, там в его окружении, его начинают, он, как сейчас говорят, сливать потихоньку.
Но смотрите, я вот думаю... сейчас 2020 год, аннексия Крыма произошла в 2014-м. То, о чем вы говорите сейчас в отношении России, в отношении, возможно, российского руководства в Крыму, понимали ли вы это раньше, или это какая-то эволюция ваших взглядов?
Да нет, я всегда относился отрицательно к России, к ее режиму, к Путину, я никогда его не приветствовал. Вот. Я знал, что вот после 91 года, в общем-то, не произошло никаких изменений революционных, что к власти опять пришла та же коммунистическая номенклатура. Вот. Поэтому для меня тут ничего там нового, удивительного не было, и я своих взглядов, в общем-то, не менял. Дело в том, что люди сейчас меняют взгляды, которые там симпатизировали Путину, вот, которые кричали «Крым наш». Вот. Вот ко мне обратился даже перед отъездом в Украину Владимир Андрусенко, я был все время с ним в психбольнице, он афганскую границу пытался перейти. Вот, его арестовали. А в 2014 году он активно приветствовал Россию, был на антимайдане. Вот, был в крымской самообороне, а теперь ему 63 года, и ему не дают пенсии. Вот. И вот он просил передать, ему не дают пенсии, потому что там у него там что-то там с документами. И документы он восстановить не может, а власти ему помогать отказываются, за которых он выступал, за которых он ездил на антимайдан в Киеве. и участвовал, значит, помогал оккупантам, российским оккупантам оккупировать вот, Крымский полуостров. Он в этом очень разочарован, и он говорит, я хочу передать всем, что теперь я буду на другом Майдане, теперь я буду по другую сторону баррикад. Я разочарован в России, вот, разочарован в Путине. Теперь я жалею, очень сожалею, что поддался на ту агитацию их, на их пропаганду, и вот так выступил. Он даже вот просил передать, я сегодня с ним разговаривал, говорит, ты расскажи мою историю, вот люди знали, Владимир Андрусенко,
Севастополь. Ну, будем иметь в виду, мне кажется, история вполне заслуживает внимания, ну, как минимум со стороны издания «Крым Реалии». Олег Алексеевич, у меня вопрос, вот возвращаясь к вашей истории, но все же, что стало для вас триггером выехать именно спустя 6 лет после начала аннексии?
Ну, уже очень тяжело было находиться невыносимо. Во-первых, это постоянно, ну, ты видишь, следят за тобой, там, а они не скрывали, даже на машинах ездят, вот, там, опрашивают твоих друзей, твоих знакомых, вызывают как, что он говорил, вот. И, ну, я не видел никаких перспектив для себя, там, ну, перспектива одна, арест, посадка, вот. Я, в принципе, не боюсь тюрьмы, не боюсь смерти, но в то же время вот эта удушающая обстановка, очень тяжело было находиться уже. Не было никакого смысла там находиться уже, вот. Оккупации хотелось уже уехать.
Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть к вам вот какой вопрос. И это повод для нас все-таки вернуться и к вашим спортивным достижениям. Вопрос. Планирует ли Олег заниматься активной информационной поддержкой украинского Крыма своими акциями, заплывами? И есть ли такие предложения?
Да, я планирую этим заниматься, я планирую заниматься, ну, тем, чем занимался, это марафонскими заплывами, вот, планирую посвятить там депортации, а там крымских татар в Черном море, вот, планирую там большой заплыв, вот, и в то же время, вот, добиваться деоккупации Крыма, возвращения Крыма в состав Украины, это вот такая цель у меня, как бы.
Вы
заплывами, какими-то другими действиями, там, правозащитной деятельностью планирую заниматься.
Вы упомянули о том, что вы выехали на территорию Днепропетровской области, да, если я не ошибаюсь. Вы там, да, планируете обосноваться, и вот, ну, как вы видите вообще для себя то, чем вы можете заниматься сейчас на материковой части Украины, вдали от дома?
Ну, пока мне надо сейчас обустроить быт, квартира у меня, слава богу, здесь есть, вот, потом нужно, вот, все, что были достаточно активно, очень хорошо тренировался, вот, последнее время, вот, начать тренировки, вот, перетащить семью сюда, вот, ну, это будет, как бы, все параллельно, основное тоже будут, я же говорю, заплывы делать, вот, и вот какие-то акции за возвращение Крыма в состав Украины, за деоккупацию Крымского полуострова.
Учитывая то, что вы жили у моря, а теперь вы будете жить, ну, скажем так, если это Днепропетровская область, то у моря там нет, у вас будут возможности тренироваться, ну, в том объеме, в котором вы тренировались? Вообще интересно, я уверена, что и нашим слушателям тоже, узнать вот немного подробнее о том, чего требует от вас вот такие, ну, большие дистанции, какой подготовки и каких условий?
Ну, здесь есть Днепр, здесь есть озера, то есть тренироваться буду здесь, конечно, это не море, вот, пресная вода, она немножко хуже, но вот, тем не менее, вот, буду проводить вот тренировочный процесс здесь, ну, что занимательно, как можно больше плавать, там, проводить там, там упражнения, там, какие-то физические упражнения, там, бодибилдинг, там, атлетическая гимнастика, там, бег, там, но в основном это плавание, там, различные стили, вот. Чем больше плаваешь, тем больше у тебя появляется сил, выносливости, тем больше ты можешь, ну, проплывать расстояние, поддерживать себя постоянно в такой форме. Вот, для меня это удовольствие, для меня жизнь, это вот, заплывы, для меня это свобода, как бы. А вот, как бы, ассоциируем вот марафонское плавание с свободой, потому что я когда бежал по морю из Советского Союза, я, в общем-то, не занимался плаванием, я начал заниматься чисто практической целью, и после этого я полюбил море, полюбил плавание, полюбил вот такие вот марафонские заплывы.
Но я нашла информацию о том, что ваш первый марафонский заплыв был в 2002 году. Вот что вас привело к таким большим дистанциям?
Да, первый заплыв был в 2002 году. Это был от пляжа Хрустальный в Севастополе до
отличного херсонеса. А вот мы с приятелем решили попробовать, как бы, ну давай проплывем. И получилось, и было очень легко после этого, там где-то за час мы доплыли, там меньше, по-моему, за 50 минут. А вот, потом увеличили дистанцию, там до пляжа Солнечный, это было 20 с лишним часа. И вот я получил такое удовольствие, а вот это ощущение, что ты живой, ощущение победы над собой, победы духа над материей, вот, физической. И вот потом я просто стал увеличивать дистанции и уже стал серьезно заниматься плаванием, серьезно тренироваться. Вот. Но я тренируюсь, я не люблю бассейн, я тренируюсь в открытой воде зимой и летом. Зимой и летом. Только в открытой воде. Оно дает больше силы, больше выносливости и вот как бы натренировывает вас.
Возвращаясь к теме о том, что накануне вы пересекали административную границу между Крымом и Херсонской областью, мы часто возвращаемся к этой теме в наших эфирах, потому что очень много запросов со стороны крымчан относительно того, как сейчас пересекать административную границу. Я уточню просто, это вам теперь придется после пересечения админ-границы находиться на самоизоляции, да?
Да, да, да. Там берут подписку такую на пребывание в самоизоляции. Двухнедельную у пограничников, украинские пограничники. А россиян, которые прибывают всех с материковой Украины, отправляют в обсерваторы.
Смотрите, у нас остается не так много времени, и тут я возвращаюсь к еще одному вопросу от нашего слушателя, который нам дозвонился. Он спрашивал, что может сделать Украина, вот если я правильно понимаю, то как раз в отношении Крыма, да, который с 2014 года фактически не находится под контролем украинского правительства, и руководство Украины, тот же Владимир Зеленский, к которому вы обращались, он много говорит о необходимости реинтеграции временно оккупированных территорий. Вот по вашему мнению, в нынешних условиях, что важно делать украинскому руководству для того, чтобы крымчане понимали, что Крым – это все-таки Украина?
Нет, ну здесь необходима такая жесткая международная политика давления на Россию со стороны международного сообщества, в первую очередь. Украина должна инициировать эти процессы, не идти ни на какие компромиссы с оккупантами, с Россией, вот с этим тоталитарным государством. Вот. И в плане того, ну, как помогать крымчан, поддерживать. Ну, это есть. То есть я на себе это почувствовал. То есть Украина и вот президент, и вот администрация президента, вот лице Антона Кореневича, они очень здорово помогают, в общем-то. Мне сразу не стали звонить, сами я только обратился, только прошла информация в СМИ в феврале, ко мне уже пошли звонки уже вот от руководства Украины. Поэтому, в принципе, помощь это идет, и я это на себе прочувствовал, вот, и достаточно эффективная помощь. Вот. Но это надо продолжать, это нужно продолжать усиливать, помогать крымчанам, инициировать там правозащитное движение в Крыму, помогать крымским татарам, все-таки принять закон об автономной, крымской татарской автономии Крыму, это очень сильно усилит позиции Украины и подорвет вот, с оккупантом их пропагандистскую вот эту шелуху по поводу вот Крыма, российского Крыма, по поводу этого псевдореферендума. То есть вот автономия крымским татарам, мне кажется, вот, татарская автономия должна быть предоставлена в ближайшее время вот, Верховным Советом Украины, президентом. Ну, не знаю, кто там будет там решать эти вопросы.
Да, действительно, эти вопросы сейчас находятся на рассмотрении. Будем следить за развитием ситуации. Я вам благодарна, Олег Алексеевич, за то, что вы к нам присоединились сегодня в наш прямой эфир. Напомню, что с нами был Олег Софяник, пловец-марафонец, диссидент из Севастополя. Накануне стало известно о том, что Олег Софяник выехал из аннексированного Крыма и переехал на материковую часть Украины. Еще в апреле Олег Софяник пытался выехать, и он объяснял это в частности тем, что он боится того, что вернутся методы, которые к нему применяли еще в советские времена, а именно карательной психиатрии. По словам Олега Софяника, ему поступали вот такие угрозы со стороны, как, по его мнению, это могли быть российские силовики, так и представителей психиатрических медицинских учреждений Севастополя. Мы направляли запросы по этому поводу. Ну, например, в психиатрической больнице Севастополя нам не ответили. А вот относительно ситуации, вот внимание к Олегу Софянику, представителей ФСБ, тут, наверное, стоит упомянуть о том, что по словам Олега Софяника, накануне, когда он выезжал на материковую часть Украины, представители пограничной службы ФСБ России сказали ему о том, что возвращение в Крым нежелательно. Но официальный документ не выдали, и мы выясняли с адвокатом украинским Сергеем Зайцем о том, ну, как можно выяснить, действительно ли запрещен въезд в Крым и на каком основании. Я вижу, что у нас есть вопрос под нашей YouTube-трансляцией. Процитирую. «Якщо немає прописки на материку, чи можна виїхати з Криму? Будь ласка, дайте відповідь». Я вам отвечу. Мы рассказывали об этом ранее, и я напомню об этом, что до 22 июня действует ограничение при пересечении административной границы. И как нам объясняли ситуацию украинские пограничники? Они объясняли это так, что вообще выезд на материковую часть Украины по факту получается, что запрещен, и въехать на материковую часть Украины из Крыма можно только, если у вас есть регистрация, либо же по гуманитарным причинам. Вот мы, например, нам звонила слушательница, которая говорила о том, что у нее нет российского паспорта, и она хотела бы по политическим мотивам выехать на материковую часть Украины, и тогда представитель пограничной службы Украины сказал о том, что это может быть причиной для въезда на материковую часть Украины, но необходимо иметь, если есть, документальное основания для того, чтобы объяснить, что вот мне нужно выехать на материковую часть Украины по той или иной причине. Поэтому будем следить и далее за ситуацией. Пока изменений в эту процедуру изменения не вносили, но действительно есть такой пункт, как гуманитарная причина. Если вы можете обосновать, то украинские пограничники обещают вас выпустить из Крыма на материковую часть Украины. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. С этой темой мы завершаем и продолжим буквально через несколько секунд с новой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии», «Крымский вечер».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Сейчас у нас будет небольшой блок, связанный с коронавирусом. Вот в последние дни кажется, что эта тема как-то отходит на второй план, но на самом деле пандемию коронавируса никто не отменял. В целом, вот всего за время с момента начала этой эпидемии и уже пандемии коронавирус обнаружили у более чем 6 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Выздоровели уже более чем 2,5 миллиона человек и умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, более 380 тысяч человек. Больше всего заболевших по состоянию на сегодня в США. Это почти 2 миллиона человек. На втором месте Бразилия и на третьем месте Россия. В России от коронавируса умерли уже более чем 5 тысяч человек. Ну и понятное дело, что сейчас все внимание вот вокруг этой темы, связанной с коронавирусом, оно приковано к истории с поиском вакцины от коронавируса, то, что может помочь всем нам вернуться к привычному для нас образу жизни, без масок, возможно, с каким-то таким меньшим, да, порогом и тревоги в том числе. Несколько десятков исследовательских групп во всем мире проводят испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент существуют две вакцины, которые прошли первую стадию испытаний. Это вакцина американской компании Moderna и разработка вакцинологического центра Оксфордского университета Института Дженнера. Но специалисты полагают, что вакцина может появиться на рынке не ранее, чем через год, и этому есть множество причин. Подробнее о них расскажет моя коллега Иванна Ткачук.
Всем привет! Меня зовут Иванна Ткачук. В конце мая сообщалось о том, что Евросоюз собрал 9,5 миллиардов евро на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 4 мая лидеры Евросоюза провели виртуальный саммит для сбора денег на борьбу с COVID-19. По словам фон дер Ляйен, на первом этапе были собраны необходимые 7,5 миллиардов евро. Затем частные лица, госструктуры и фонды продолжили благотворительные платежи. По задумке Евросоюза, собранные средства пойдут на глобальное исследование коронавируса и последующую разработку вакцины и лекарственных препаратов. Медикаменты должны быть доступны для всех стран, в том числе для самых бедных. Испытания вакцины от коронавируса проводят несколько десятков исследовательских групп. Несколько препаратов готовы к испытаниям или уже тестируются на людях. Однако специалисты полагают, что вакцина может появиться на рынке не ранее, чем через год. Тем временем американская компания Moderna сообщила о первых успехах в работе над вакциной. Ее экспериментальная вакцина выработала антитела, способные нейтрализовать новый коронавирус в организме пациентов на ранней стадии клинических испытаний. При этом уровни содержания антител были сходны с теми, что и в образцах крови людей, выздоровевших от коронавируса. Участникам исследования давались 3 различные дозы вакцины. Как отмечает Moderna, обнаружена зависимость роста иммунитета организма от объема дозы. Установлено также, что вакцина в целом безопасна и легко переносится организмом. Новая стадия исследований компании Moderna должна начаться в июле. Наши коллеги из русской службы «Радио Свобода» поговорили о перспективах создания вакцины с почетным профессором Бостонского университета, биофизиком Максимом Франк-Каменецким. По его словам, выработать вакцину против коронавируса даже проще, чем от вируса гриппа.
Поиск вакцины всегда одинаковый. Вы должны индуцировать иммунный ответ против какого-то белка вашего вируса. И в этом смысле ничего особенного в нем нет. На самом деле, вакцину выработать для коронавируса проще, чем для вируса гриппа. И вот почему. Коронавирус содержит одну молекулу РНК. Она необычайно длинная для респираторных вирусов, но она одна молекула. У гриппа весь геном состоит из нескольких молекул, как бы нескольких хромосом. И появляются все время разные штаммы гриппа, потому что эти молекулы РНК комбинируют по-разному. И тогда выработать вакцину раз и навсегда не получается. В следующем сезоне получается новый состав этих молекул РНК, и уже старая вакцина не работает. В случае коронавируса такой опасности как будто бы нет. Фундамент коронавируса, по которому должна быть вакцина, это структура его S-белка. Все помнят его изображение. Всюду шарик с шипами. Вот каждый шип – это белок. Это одна молекула белка. Это называется S-белок. Через посредством этого шипа он проникает в клетку. Этот шип связывается со специальным рецептором на поверхности клетки, и через это связывание вирус проникает внутрь клетки. Это способ его войти без спроса внутрь клетки. Это его главное свойство, благодаря которому он и стал, кем он стал. До этого он был одним из многочисленных вирусов летучих мышей. И человека не трогал. Когда произошли какие-то мутации в этом белке шипов, так что эти шипы стали узнавать рецепторы человеческих клеток, он превратился в злейшего врага рода человеческого. Принцип один и тот же. Предоставить организму антиген, это называется антиген, нечто, ну, белок обычно, который вызывает иммунную реакцию. Антиген, который, если придет настоящий вирус, будет воспринят нашей иммунной системой, как будто этот же антиген опять появился. И она на него набросится, антитела набросятся на этот вирус и начнут его истреблять. А Т-клетки начнут убивать те клетки, которые вирус заразил. Имеется у нас две, в общем-то, в основном линии обороны против вторгшегося бандита. Это антитела, В-клетки, соответственно, и Т-клетки. Главные из них, так называемые Т-киллеры. Это две линии обороны. Они уже готовы к бою, если вы данному организму сделали вакцинацию.
Максим Франк-Каменецкий отмечает, что самая большая проблема с созданием вакцины против коронавируса заключается в сроках. Это достаточно долгий процесс.
Чтобы вакцину начать применять, нужно не только ее сделать, еще нужно пройти два очень дорогостоящих и тяжелых испытания. Первое – это ее испытать на огромном количестве людей. Тысячи, даже десятки тысяч людей. Потому что нужно, чтобы она была эффективной и чтобы не было никаких существенных негативных эффектов. Две вакцины существуют, которые эти первую стадию прошли. Это та вакцина, о которой мы говорили, основанная на МРНК, это вакцина Moderna. И вторая вакцина – это вакцина, которая разработана в институте Дженнера в Оксфорде под руководством Сары Гилберт. И эта вакцина основана на использовании вируса. В вакцине Оксфордской группы используется для этой цели вирус, аденовирус. Аденовирус – это вообще жутко распространенный вирус простуды. Он несет внутри своей вирусной частицы не РНК, как коронавирус и как вирус гриппа, а он несет ДНК. Этот аденовирус сначала его делают безвредным, чтобы, не дай бог, он не заразил. Но если даже он заразит, аденовирус – это пустяковый вирус. Он просто невинную простуду. Но, тем не менее, его модифицируют так, чтобы он не мог размножаться, но он сохранил способность проникать в клетку. И в его геном тем самым встраивают ген S-белка коронавируса. Конечный результат тот же самый, как у вакцины Moderna. Возникает внутри клетки белок, присущий коронавирусу. И, то есть, вот этот самый антиген. Он и служит тем антигеном, на который начинает реагировать иммунная система испытуемого. Так возникает иммунитет против S-белка. Это вот второй способ. Он более традиционный. Так делали много раз в применении к вакцинам. Использовать другой вирус, чтобы этот другой вирус с помощью генной инженерии, чтобы этот другой вирус в конечном счете производил важнейший белок того вируса, против которого вы хотите получить иммунный ответ.
Вторая проблема, по словам профессора, заключается в том, чтобы наработать миллиарды доз вакцины.
Это то, что делается в Оксфорде и делается очень успешно. Они первую фазу клинических испытаний прошли, сейчас они перешли к следующим. Они обещают к концу августа завершить клинические испытания. Это колоссальная скорость, немыслимая скорость для клинических испытаний вакцины. Они обещают это сделать, испытать ее на десятках тысяч человек с разного возраста, разных этнических групп и так далее, и так далее. Следующее препятствие – вы должны наработать миллиарды доз вакцины, чтобы начать вакцинировать население по планете. Для приобретения коллективного иммунитета нужно, чтобы 80%, а некоторые даже оценивают 90% населения при такой заразности, как у коронавируса, было иммунизовано. Вот это вторая колоссальная проблема. Это уже просто создание заводов по производству этих вакцин. Если это делать последовательно, то это все уходит далеко в 2021 год. Чтобы это все сделать в рамках 2020 года, нужно это делать параллельно. И сейчас это делается параллельно, по крайней мере, для этих двух вакцин, о которых мы говорим. За группой Дженнера стоит гигантская фармацевтическая компания AstraZeneca, британско-шведская. То, что я читал в надежных источниках, что Оксфорд обещает закончить испытания к концу августа, а AstraZeneca обещает наработать 400 миллионов доз уже в октябре. Всего они обещают наработать 1 миллиард.
Разработкой вакцины против коронавируса занимается также Россия. Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии проверили на себе потенциальную вакцину от коронавируса. Об этом 22 мая сообщил Интерфакс со ссылкой на директора центра Александра Гинзбурга. По его словам, в испытаниях участвовали разработчики вакцины, организаторы доклинических исследований и технологи. Ни у кого из них не возникло побочных эффектов. Важно отметить, что испытания провели неофициально. По словам Гинзбурга, официальные клинические испытания вакцины могут завершиться к концу лета. На этом все. С вами была Иванна Ткачук.
Вы слушали слушаете радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Я вижу, что тема коронавируса, она вызывает такое живое обсуждение у наших слушателей, которые слушают и смотрят нас на Ютубе. Кто-то пишет о том, что коронавирус был разработан в лаборатории, кто-то о том, что Китай уже успешно справился с коронавирусом. И это как раз тот момент, когда, наверное, стоит напомнить о том, к чему уже призвали и во Всемирной организации здравоохранения, что очень важно руководствоваться официальными источниками информации. Ну, я как журналист могу вам посоветовать все-таки проверять информацию, искать источник, кто это сказал и почему вы так решили. Потому что действительно сейчас, особенно в интернете, в социальных сетях очень много информации, так или иначе связанной с коронавирусом, даже с методами лечения. Я напомню то, о чем сказала моя коллега Ивана Ткачук, о том, что нет пока вакцины от коронавируса, то есть по факту лечения лекарства от этой болезни нет. И предварительно оценки такие, что не раньше, чем через год эта вакцина может появиться в случае успешных тестирований, ну и завершения разных формальных процедур. Тут можно напомнить, что по данным по состоянию на 3 июня в Севастополе заболело коронавирусом всего 170 человек, из них двое за прошедшие сутки, 3 человека умерло. В Крыму статистика следующая, это буквально последние данные, которые есть на сайте Крым Реалии, 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. За период с начала пандемии зарегистрировано 399 случаев заражения COVID-19. Выздоровевших за весь период 259, умерло 11 пациентов. Я напомню, что мы работаем каждый день в прямом эфире, утром и вечером. Вы можете к нам в прямой эфир звонить. И если у вас есть какая-то более такая обширная история, которую по телефону рассказать непросто, то заходите на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, делайте примечание, что это для радио, и мы обязательно прочитаем вашу историю. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера и крепкого здоровья.